Вот эта раса также является нектаром, является амритой, способной привести к состоянию освобождения, состоянию чистоты. Можно, конечно, детально это все объяснить, как это проявлено в тех или иных практиках, допустим, в пудже, в пранаяме, в мантрах, ну и так далее. Вот. Но это как бы такая уже тема, очень глубокая. Все это есть. Ага, да, вопросы. Давайте вопросы начнем, потому что надо много болтать.
Как раз по теме, которую вы сейчас озвучили, касательно вкуса, есть концепция, она описана в текстах, четыре пурушарства, четыре жизненные цели человека. Это достижение кармы, артхи, кармы и мокши. И говорится так, что ты не можешь достичь мокши как душа до тех пор, пока ты не достигнешь кармы, не достигнешь артхи, не достигнешь кармы. Ты не пройдешь эти жизненные вкусы.
Да.
Это действительно так. Или можно достичь мокши, не достигнув до конца один из этих предыдущих вкусов?
Да, можно. Это стандартная, как бы, индийская традиция, такая общепринятая, где как бы, на определенном отрезке жизни мы вот, как, постигаем вот эти цели пурушартхи. Но то есть, считается, что мы как бы принимаем саньясу в конце жизни, и через саньясу мы можем достичь мокшу. То есть сначала мы там следуем дхарме, религии, мы изучаем религиозные законы, как проводить пуджу, как читать мантру. Потом мы там каму и артху развиваем, потом мы мокшу, да, обретаем. Саньяса, как я уже говорил, это то, что как бы предписано как бы индийскими авторитетами. Саньяса — это как бы такая установка. Ньяса — это установление, саньяса — с ньясой, то есть установление. То есть это как бы один из таких стилей жизни в индуизме. Да? То есть есть вот, допустим, ванапрастха. Ванапрастха — это подготовка к саньясе. Да? Ну, это вот человек, когда как бы изучает тему саньясы, то есть как ему правильно жить, там, когда он удаляется от социума. Ну, это как бы по-нашему такой пенсионер. А до этого он обеспечивает семью, он занимается бизнесом, наслаждается и так далее. Ну и брахмачари. То есть брахмачари в период обучения. Но как бы есть еще другая категория, которых называют аватхуты или йогины. То есть это тоже саньяса, но как бы саньяса, которая не связана с какими-то, как сказать, определениями индуистскими. То есть аватхута, он... Почему говорят, что аватхута достигает мукти? Даже не мокша, а мукти или джаван мукти. То, что он может то есть то, что постигает саньясин, мокша, освобождение, аватхута это понимает не просто как бы какое-то социальное общество, ашрам, да? А то, что за пределами вообще всех обществ. То есть Аватхута может даже где-то формально нарушать какие-то правила саньясы, частично. Но это такая тема, она очень скользкая. Я очень осторожно об этих вещах говорю, особенно в России. Почему? Потому что люди неадекватно понимают. То есть очень много людей какие-то свои очень глубокие омрачения начинают заворачивать в идею аватхутства. В принципе, аватхута, он может жить, так сказать, любым стилем жизни в Индии или где-либо еще. Он понимает, как бы, сущность саньяс, внутреннюю сущность. И кама, и артха, и дхарма. То есть все может стать как бы основой для мукти, для освобождения. То есть через каму мы тоже можем постигать мукти. Через богатство этого мира, через религиозность, через дхарму, через закон. Мы просто можем как бы видеть, как вот эта высшая реальность, она проявляется через все эти явления. И это не всегда может зависеть от каких-то там этапов жизни. Это может происходить и, допустим, у человека в раннем возрасте. Было очень много святых, которые достаточно рано пришли к этому пути. Вот. Но большинство индусов, они это понимают. Они понимают, но они честно себе говорят, что вот, если не готов, то не готов. То есть аватхутами называют агори, называют надхов, некоторые еще направления в индуизме. Некоторых тантриков также. То есть аватхута, он подобен, знаете, как вот как хамса, да, лебедь. То есть он как бы, если молоко мы как бы смешаем с водой, то есть лебедь, он как бы способен молоко отделить от воды. Хамс или парамахамс. Один мой гуру, который живет в Непале, мне объяснял тантрические ритуалы, то есть они берут как бы яйцо хамсы, да, и принимают в пищу. И говорит, что вот как бы, когда мы читаем мантры, потом как бы чуть-чуть съедаем, да, мы обретаем качество, как бы способности как бы отличать, что как бы ведет к страданиям, что не ведет к страданиям. Постоянно пребываем в этом развлечении. То есть такая символика. Поэтому вот как бы все такие как бы нечистые элементы бытия, тантрик, он их как бы воспринимает как то, через что как бы мы способны божественное воспринимать непрерывно, непрерывно пребывать в нем. Вот. И с точки зрения тантрической йоги – это как бы единственное здоровое состояние. Все состояния могут быть здоровы, но если мы как бы через вот это состояние как бы полной отрешенности воспринимаем все процессы. Вот. Аватхута, то есть он может принимать любые облики. Если он попадает в там, шиваитское общество, да, то он как бы выглядит как шиваит. Если в вайшнавское, то он выглядит как вайшнав. Вот. Если он попадает в общество кого? каких-то грехастх, да, ну, выглядит как грехастх, если он попадает в общество атеистов, может беседовать так же, как и все атеисты. Соответственно, наша традиция, она очень гибкая. То есть, она чем хороша, что мы можем находиться в рамках любой религии. Наши религиозные практики, они настолько как бы, кажутся обычными, что не каждый их способен оценить и глубоко понять. Вот. У нас очень короткий ритуал, ну просто там какой-то свисточек посвистели, вот, вот и вся пуджа. Хочешь использовать много мантр, используй много мантр. Хочешь мало, можешь мало. Хочешь не на санскрите, пожалуйста, можешь на хинди. Не нравится на хинди, можешь на арабском. Да они живут тут в разных штатах Индии, на разных языках мантры читают. Вот как у буддистов, у них как бы санскритские мантры, но только переделанные на, как у них там, пали называется, пали. Вот. Джайнские мантры, там пракриты разные, без проблем. Если приедете в Натхасский храм, там все божества. Там и Гуру Нанак есть у них, там и Кенрам Баба, который основал Агуру. Все святые, вот. То есть все, кто реализовались в какой-то чистоте, святости, мы можем их почитать, то есть через них проявляется вот эта реальность высшая. Для нас это не особо важно. Наше важное состояние недвойственности. Вот эти кундалы — это состояние недвойственности. То, что наше тело, оно тождественно телу Вселенной. И как бы солнечное, как бы Шива и Шакти внутри этой Вселенной. То есть они как бы, ну, между ними нет никакой разницы. То есть Шакти — это не просто какая-то там женщина, да? И Шива — это не просто какой-то там мужик. И Шива, он безграничный. Он пронизывает все бытие, все как бы атрибуты, они очень условные. Это просто принцип. Это как пустота и как бы полнота, можно так сказать, что как бы Шива, он обретает формы посредством полноты. Эта Шакти, она как бы конструирует, создает эти формы. Вот. И как бы индивидуальная душа, которая находится в этих формах, является вот как бы стержнем тела. То есть она как бы поддерживает, сохраняет форму. То есть это часть как бы высшего сознания. Если мы способны стать едиными с макрокосмосом, то почему какая-то одна религия или какая-то одна идеология или какие-то определенные качества людей должны как бы вам быть несвойственными? Логически, почему? То есть получается, что я принимаю всю Вселенную, но вот насчет христиан я бы все-таки подумал. Это как один в Индии Нага Баба сказал, что я сегодня принимаю аскезу, я пока не убью пару вайшнавов, я не притронусь к еде. Такая форма духовности. Или другой вот такой пример. То есть если у меня там в чакрах мы там созерцаем разных богов. То есть Муладхара чакры там Ганеша, Садхиштхани чакра, чакры Брахма, там Рудра в Манипуре, Ишвар в Анахата чакре, Хамса Надха в Вишудхи и один Надха в Аджане, Бракшнат Сахасраве, да? И еще какие-то деваты, то есть мы часто там созерцаем разные битхи в теле, да, там в одной части находится Камакхи, в другой части там находится Девипатам, в другой там Питамбара битх. Это получается, что если я, допустим, считаю, что вот только вот одно божество истинное, да, это значит, что вот как бы там голова имеет право на существование, а сердце нет. да? Или если я поклоняюсь, там, допустим, Ганеше, да, то как бы нижняя часть тела имеет право на существование, а остальная нет. То есть это, вот в Индии это все понимают, поэтому когда мы приезжаем и видим столько там богов разных, да, как вы это все совмещаете, они говорят, что это вот просто одна семья, да, это вот одна единая шакти, которая все это создала, и единый бог, который во множестве аспектов. Вот, и поклоняемся одному, поклоняемся всем сразу. То, допустим, для западного менталитета это может показаться каким-то, ну, что-то такое вообще непонятное. Ну, в этом плане индуизм, он вообще очень такой гибкий. И я там даже видел мусульман, которые считают, что Шива, Вишну и Брахма — это проявление Аллаха, его аспект. Я там видел Иисуса Христа в позе лотоса рядом с Ганешей, с Дургой, там с цветами, с Рудракшей. Вот, и они ему делают Агнихотру с тысячей имен. Представляете? Вот, если это показать там каким-нибудь там русским православным священникам, я говорю, что это такое вообще. Ну а почему нет? То есть христианцы же поклоняются иконам, поклоняются разным святым. То есть они хотя и говорят, вот там язычество и так далее. Но они сами отошли от Библии так же. То есть они говорят, что не создай там кумира, не создай идола. Как вообще это все понимать, да? Не создай идола. Что они под этим подразумевают, под идолом? Ну, неважно. То есть иконы они все равно создали. И поэтому на самом деле, как бы, если вот оставить все эти конфликты между фанатиками и таким вот очень, ну, поверхностным восприятием, получается все вполне как бы нормально. То есть я могу просто практиковать там какие-нибудь дыхательные техники, представлять, что атман как бы бесформенный находится в моем теле, и при этом делать какую-то пуджу Иисусу Христу или согласно какой-то еще религии, да? Ну, не называя это пуджи, просто как бы там какой-то ритуал поклонения. Причем, понимаете, вся проблема в том, что индуизм, его вообще вот восточные вот эти системы, там буддизм, ну и другие религии, которые есть в Индии, в Непале. То есть проблема в том, что их преподносят очень ограниченно. Они говорят, что вот чакры, их должно быть там 6, или их должно быть там 9, или 8, или 7, или 4, или 5, или всего 3 чакры должны быть, да? Вот. Или просто представлять, нужно там лотос в сердце, представлять там божество. То есть, вот это все просто, что вот индуизм настолько гибкий, мало кто объясняет. Поэтому, естественно, когда священник какой-нибудь говорит, что там они там на всякие чакры медитируют, там, и это самое. Вот, это все иллюзия, ничего этого нет, и так далее. Вот это отличается от христианства. Но на самом деле все эти чакры — это просто проекции каких-то метафизических представлений о том, как устроен микрокосмос и макрокосмос. Они могут быть очень разными. То есть какие-то практики связаны с одной системой чакр, какие-то практики с другой. И в разных передачах они могут быть разные, и каналы разные. Но как бы их может вообще не быть. То есть все, что мы как бы в себе устанавливаем, почему я говорю, что авахана, призывание, то есть ньяса, установление. То есть мы просто размещаем там эти чакры вот, так, как нам это удобно. Мы можем вообще об этом не думать, можем там просто сосредоточиться на дыхании, на пустоте в теле. И практиковать, допустим, христианство или ислам без проблем. или буддизм. Если мы хотим найти противоречие, мы можем найти даже в рамках одной религии, даже самого буддизма. То есть в одной системе там 5 чакр, в другой 4 чакры. Да? Я их даже могу объяснить, откуда они все взялись. Вы делаете это как бы очень такая будет детализированная тема. То есть как это все начиналось, еще свет. То же самое насчет кундалини. Кто-то говорит, что это просто форма какой-то энергии, да, жизненной. Кто-то говорит, что это Святой Дух и как бы милость, Шактипад, там Уграха, Прасад, по-разному называют это. Вот. Ну как бы у нас очень ограниченные представления о том, что из себя представляет человек вообще, его строение тонкое в индуизме. Если бы оно у нас было достаточно гибким и широким, то о возможности совмещения йоги, причем так, чтобы это оставалось духовной, с какой-либо другой религией, просто бы не было. Вот. Ну, я уже говорил, что это просто недобросовестное преподнесение к учению индийских. Когда я туда поехал, я посмотрел, что там есть на самом деле. Я просто, ну, сначала, конечно, порушились определенные блоки, связанные с теми представлениями, которые йоги у меня сформировали. Причем так очень хорошо, сразу. Мне в этом плане повезло, потому что у меня не было денег, я там нищенствовал, то есть я общался только с садхами. И ту йогу, которая предназначена на продажу, да, то есть я в нее просто не смог попасть никак. Поэтому я считаю, что я очень удачно оказался. То есть мне сначала показалось, что вот жалко, конечно, их поучиться бы там у Айенгара. Там, да, или если в него нельзя, то Потапьев Джойс хотя бы. Было бы у меня там 600 баксов, я бы получился бы у йога награде на весь мир известного. Вот он, вот, под носом его школы. Денег нет. А тут вот садху чарас будет. Такое несчастье. А потом я понял, что все нормально, оказывается, то есть.
Для опыта без денег не будет положительный?
Ну, я, конечно, его не рекомендую никому. Не, я не могу сказать, что там, может быть, у кого-то он будет позитивным, да? Но, как бы, я туда поехал подготовленным. То есть способности выживания у меня уже были тогда нормальные такие. Мне хватало денег ровно на то, чтобы там на еду чуть-чуть, на какие-то там иногда дешевые отели. Ну и просто в некоторых храмах, во многих храмах там бесплатно можно жить. Ну, в общем, такая достаточно аскетичная жизнь. И я считаю, что замечательно, что оно так вот все случилось. Потому что я просто собирался ехать в Индию, и я понял, что не надо ждать, надо вот срочно ехать. У меня были деньги только на билет вот, в один путь туда. И я думал, что надо еще вот как бы наскрести там на обратный билет. Потом, ну, тогда нужно еще и на потом наскрести на проживание, пошел-поехал. А один у меня знал. Наскрёб просто. Это мистические вещи. Знаете, у меня есть один знакомый, который хотел поехать в Индию, и он решил для этого поехать в Америку, но это еще было в Советском Союзе давно, чтобы заработать себе деньги на поездку в Индию. Вот. И так он хорошо начал, хорошо так зарабатывать там, чтобы в конечном счете туда и не поехал. Ну, он понял, что там и так индусов достаточно. Там потихонечку уже как бы новая жизнь началась. И уже прошло там больше, почти 20 лет. А я почему-то почувствовал, что надо срочно. То есть вот.
А у нас да. Какие традиции умирания?
Что-что?
Традиции умирания. Вот в буддизме там что-то есть, типа как правильно себя вести, готовиться к этому, как там воспринимать, что-то есть
машины. Традиции умирания? Надхи просто практикуют дхьяну в этот момент, то есть они практикуют, почитают Бала Сундари, богини, да, то есть которая освобождает от сансары, читают ее мантру.
А какие-то
страшилища какие-то там надо бояться? Не, их там бояться не надо, как бы. Нет, то есть надх, обычно надхи, они, когда наступает, приближается момент смерти, они более интенсивно занимаются практикой. Ну и ну, внутренней, то есть не асанами, конечно, медитацией. И в спокойном состоянии ума нужно оставить тело. То есть.
А надо о чем-то мечтать там, кого-то там превратить?
Не, не надо. Потому что просто шакти, то есть кундалини. Ну, то есть это как бы... Раз так должно быть, значит должно быть. То есть, значит нужно оставить мир. Перейти в другой.
Думаю, что там думала об олене, и в олене превратится
в одну Правильно, поэтому нужно думать о божестве. Вот надхи конкретно, да, то есть надхи, они медитируют на Горакшинатх, на Горакшинатх или Баласундри, на Божестве. То есть, чтобы в следующей жизни были санскары, связанные с освобождением, вот эти, как бы, такие тенденции были в следующей жизни, если родятся.
Вот. Можно еще следствие, кто функциональность?
Я? А я международный. Я международный. Русские. Русские, да.
Можно вопрос?
Да, да.
Я попрошу нас меня подстраховать, потому что я могу детали чуть-чуть забыть. Сюда приезжал зимой Белоснаф.
А, да.
И он очень интересный момент озвучил по поводу мокши. Что йогин или практик, достигший совершенства, не сумевший их передать другому или другим. Вот Мамо Шмидса, точно не помню его слова, да? Он не освобождается, он рождается снова, чтобы все-таки передать.
Да, есть такое. Это очень похоже на культ бодхисаттв. То есть то, что мы другим также должны желать совершенства. Совершенство – понятие относительное. То есть если мы развиваем какие-то совершенства в результате садханы, то мы вот эту энергию должны направлять на то, чтобы все те, кто в нашей традиции также практикуют, чтобы они тоже достигли вот этой мокши, освобождения. То есть все свои совершенства мы должны направлять на сампрадаю. Вот я вчера говорил про Упадеши Дикшу, когда как бы, йогины, которые не смогли еще уйти, ну, как бы оставить все желания, То есть мы их призываем из самадхи, как бы медитируем на богиню, которая проявляется в чакрах наших. И вот это пробужденное состояние, мы также этим пробужденным состоянием раскрываем это в том йогине, который еще не достиг освобождения. И его опыт также нас поддерживает. Но он же что-то позитивное тоже наработал. Таким образом, как бы, происходит такая взаимоподдержка бандха. То есть взаимообмен. Но это очень непростая вещь на самом деле. Потому что ты как бы там поддерживаешь всех своими практиками йоги, да? Вообще, на самом деле, очень-очень древняя традиция, и мы не знаем вообще, сколько она существует. Официально там кто-то подсчитывал, что 1000 лет, там 1500 лет. На самом деле, там как бы сложно сказать. Все вот эти архетипы практик йоги можно найти в разных культах. Ну, йога, она связана именно с природой человека, с его естеством. Поэтому сами практики йоги, они, я думаю, существовали всегда. То есть во все времена человек нуждался в том, чтобы управлять энергией, управлять чувствами, умом. Просто могли делать это как-то по-разному. И в соответствии с... Если там где-то вот развита тантра, да, и йогин попал в эту среду, то он просто все эти знания спроецировал на себя и использовал для того, чтобы достичь вот этого пустотного, чистого состояния. То есть если он попал в Пакистан, то есть он там может в чакрах там представлять там 9 пророков мусульманских. Там есть интересные формы. Вот, если буддизм, там другое. Главное понимать основные ориентиры. То есть основные ориентиры — это достичь вот этого внутренней пустотности, чистоты, спокойствия. Поэтому йога, с одной стороны, она очень проста, это предельно естественный путь. Но попадая в разные этносы, в разные их религиозные взгляды, вот, надхи, они просто обретали разные формы. Так и появились разные там, их ответвления. Там пандхи, барах-пандхи, адха-пандхи, там 12 пандхов, там 18, больше. Их там больше, на самом деле, около 40, ну, 30-40 вот так. Вот. Поэтому, на самом деле, все очень интересно. Вот, и... Но понимаете, в чем дело? Многие школы говорят о том, что когда мы практикуем йогу, мы пробуждаем кундалини, поднимаем к сахасраре, мы там видим разные миры, вселенские энергии. Но все эти энергии, они являются иллюзией на самом деле. Этих миров, их там множество. Вот в журнале, недавно я журнал издал, новый номер, там есть интересное описание, в каких татвах, какие еще дополнительные миры. Там я писал практику Двадашанты. 108 миров там находятся в Муладхара чакре. В других чакрах тоже там по 20, по 30, там много, 50. В разных элементах, в разных татвах. И когда начинаем практиковать какие-то методики, пробуждаем кундалини, мы видим все эти энергии, то есть нас может так там вынести. Мы можем это спутать с какими-то, ну, очень чистыми состояниями. На самом деле это просто, ну, просто опыт какого-то одного такого измерения. Поэтому зачем нужна, собственно, традиция? В первую очередь, мы нужны сами себе. Мы нужны в чистом, пустом виде. Но вот эта чистота и пустота, она проверяется через все внешнее. В первую очередь через гуру, то есть которую мы делаем нади пушу. Потом проявляется через Гуракшинатха и остальных учителей. Дальше это проявляется через 12 пантхов. Дальше это начинает, как бы, мы начинаем себя осознавать в каких-то других формах мистических культов. То есть ихнюю сущность начинаем воспринимать. После этого мы можем, как бы, уже подготовленные, воспринимать какие-то вселенские энергии в достаточно развитом состоянии. То есть если мы сразу вот так попадем в эти энергии, то просто нас там порвет в клочья. Мы можем говорить, что да, вот пустота, я чувствую внутреннюю пустоту, а на самом деле это просто какой-то один из глюков таких, ну, таких стандартных, которые бывают у многих людей. Поэтому нужен гуру. То есть гуру, если у нас появляются какие-то там... Именно тот гуру, с которым мы можем общаться. Поэтому наши человеческие качества, они зависят тоже от общения с гуру. Вот. Тому нужно... Если нет у вас такого гуру, почитайте Гуракшинатха. Вот. Или же читайте книги, труды, там, слушайте лекции какие-то тех учителей, которые... есть на данный момент, который вы можете воспринимать. Учитесь у того, у кого можете сейчас учиться. Вот. И постепенно, как бы, тот гуру, который способен вас вести полностью по этому пути, он сам проявится. Это может произойти не сразу. То есть иногда люди не получают какие-то посвящения, еще думают, то есть гуру может быть основным, могут пройти даже годы, если человек находится в традиции. Это не все так просто. Когда мы там обучаемся, мы еще учимся себя слушать тоже. Да?
Какой бы вы лучший совет дали, скажем, перед Джапой, перед Яной, уменьшить колебания ума, успокоить?
Чтобы не мешали мысли, не рекомендуется делать медитацию в виде, как бы, мыслей, каких-то визуализаций, каких-то техник, ориентированных на ум. Нужно поделать какие-то техники, ориентированные на тело. То есть это могут быть какие-то простенькие асаны и дыхательные техники, подышать. Почему? Потому что прана, энергия, она тоньше ума. И чтобы ум стал пустым, мы не можем, как бы, вот постоянные наши, как бы, мысли, формы какие-то, в которых мы можем копаться, и в то же время, как бы, ну, что-то делать, вроде бы джапу повторять. Мы не можем с помощью этих же мыслей остановить мысли. Поэтому нужно ориентироваться на что-то противоположное, то есть на энергию, на прану. Поэтому, может быть, нужно поделать там капалабхати, уджайи, надишотха, мудхастрику. И после этого делать чуть-чуть, как бы, посидеть спокойно, дышать, то есть после пранаямы привести себя, как бы, такое ровное состояние, и дальше приступать уже к мантре. Они связаны, то есть ум и дыхание связаны очень сильно, плотно так. И через дыхание проще всего. Как обычно идет, вот в пуджах там каких-то. Они обычно сначала пранаяму делают, потом мантру. Вот. И наоборот тоже бывает. Тексты йоги говорят, что Самая эффективная пранаяма – это та, в которой используется биджи, биджи-мантра. То есть, если вы, допустим, практикуете задержку дыхания, регуляцию дыхания, там, вдохи, выдохи, там, удлиняете их, и, но при этом как бы ваш ум сосредоточен как бы на чем попало, да, вот как бы, вроде как бы технически вы делаете дыхательную технику, да, а ум как бы все равно бегает где-то еще. Поэтому самый лучший вариант – это сосредоточить как бы ум на дыхании и на тех мантрах, которые используются во время дыхания. Тогда вы увидите, что через сосредоточение на мантре, на дыхании, дыхание даже больше как бы начинает на большее количество времени там растягиваться, останавливаться. То есть с помощью вот таких как бы дополнительных каких-то бидж, каких-то мантр, мы можем влиять на энергетику тела, можем контролировать. Ну, то есть это уже как бы такой союз хатха-йоги с раджа-йогой, то есть через опыт раджа-йоги мы воздействуем на свое тело. То есть и наоборот. Ну, вообще, по-хорошему, как бы, эти вещи не разделяются, их не делят в традиции. Но так как йога выхолащивается во многих случаях, мантр люди многие боятся, то есть йога стала фитнесом, то вот эти все связи, они просто оборвались, и дальше продолжают развиваться уже вот эти оборванные явления, становясь более популярными. И люди, когда смотрят на это все, у них появляются стереотипы о том, какая йога должна быть. И когда ты говоришь, что йога, скажешь, что вот как бы йога связана с медитацией и с контролем праны, больше с медитацией, а не, допустим, бикрам-йога, да, в баню. Скажу, что ну как же бикрам-йога, если они по всему миру известны. Я скажу, что это не аштанга-виньяс, что это просто гипертрофированные какие-то аспекты йоги, но не садхана. Я скажу, да ты что, ты против Потапхи Джойса, что ли? То есть это авторитетный гуру во всем мире признанный. Не против, просто это аспект, часть того, что практика себя в целом представляет. Но кому-то, может быть, она нужна более-менее такой физической. Вот. То есть людям вот такого ментального типа. Ментального типа не в плане там спокойного ума, а вот как бы ума, который постоянно бегает, там копается в мыслях, в умах. Вот это как бы ум. Если, ну, это есть как бы в большинстве случаев. Вообще, как бы западный социум, он больше ориентирован на ум, не ориентирован на сердце. То есть люди ориентированы на то, чтобы они были умными, грамотными, чтобы они смогли себя вот как бы преподнести, быть нужным, каким-то образом соответствовать. Вот. А если этот человек просто как бы добрый, то это уже не так ценится. Хотя на самом деле всем нравится быть с добрыми людьми, но как бы асурическое общество, оно больше восхищается умными. Ситуации, и поэтому может быть вот даже и поначалу техники из хатха-йоги, там всякие там какие-то перевернутые асаны, то есть они воздействуют на ум, да? Но опять же не всем, то есть нужно быть подготовленным для таких асан. Или же, может быть, пранаяма, какие-то мудрые бандхи, Очень кстати. То есть сначала нужно попытаться, вот когда мы изучаем тему мантр, да, тему тантры, это очень и очень непростая наука. Очень непростая. То есть то, как нам ее преподносят, это очень примитивный вариант. Даже те, кто учит мантрам, они далеко не все рассказывают из того, что вообще есть на самом деле. Вот. Поэтому мантры — это действительно там такой темный лес. Но это очень эффективные практики мантр. Особенно, когда их глубоко понимаешь. Чтобы их глубоко понять, для этого нужно время. Для этого нужно учиться, изучать это все. И чтобы это успеть сделать в течение там, нескольких лет, или хотя бы этой жизни, нам нужно научиться, нам нужно постоянно учиться останавливать свой ум. Постоянно. Как я уже говорил, это вот знаете, как охотник. Вот вы идете в лес, охотиться на там, на животное какое-то, да, дикое. То есть, если вы движетесь с ружьем, то вы не сможете прицелиться. Вы должны сначала замереть, остановиться. Желательно, чтобы он еще вас не услышал. Очень тихо. И как бы следить за его движением, прицелиться. Один выстрел, один труп. Знаете, если это кабан такой, у него выстрелили, а он не погибает, он разбегается у вас и может ранить. Поэтому нужно прицелиться очень хорошо. Ну, я не сторонник этих вещей, конечно же. Это я просто в качестве, как бы, так сказать, сравнения. Недавно тексты говорят, что пранаяма, асаны, вот пранаяму нужно подчинять как дикого зверя. И ум тоже. То есть ум это тоже это как обезьяна бегает. И через прану легче, потому что прана она выше по уровню, она тоньше. Если мы через прану регулировать, то все остальное это как бы уже по цепочке пойдет. Это нужно делать постоянно. И утром, когда просыпаетесь, нужно стремиться выравнивать свою прану. Прана – аяма. Аяма означает выравнивание. Яма – это часть, отрезок. Аяма – отсутствие частей, за пределами частей. Вы растягиваете дыхание, делаете его плавным, спокойным. Дышите животом, потому что живот связан с физической энергией. То есть это там брахма грандхи, глубокое дыхание. Не поверхностное, верхнее, а нижнее. То есть это связано с контролем физической энергии. Для брахмачари она очень полезна. Для контроля чувств, что воздействует на парасимпатику, нижнее дыхание. Вот. И после этого, когда вы воздействуете на брахма-грандхи, нижним дыханием, постигаете пустоту, постигаете брахму внутри себя. И параллельно вы практикуете джапу. Через джапу вы получаете видию. Мантра — это есть видия, это есть знание. Как бы чит-шакти. Получаете чистую энергию, с нее вы способны все дальше и дальше изучать мантры. Изучать науку мантры, да.
Вот по эффективности мантры, если у нас нет владения правильного произношения санскрита, если мы не знаем интонации конкретно мантры произношения, насколько эффективна вообще мантра в основном?
Ну, вообще, конечно, можно зайти в YouTube поискать эту мантру в Ютубе. В Ютубе. Это такие наставления. Или же просто найти того гуру, который передаст эту мантру, как дикшу. Или же поискать тех людей, которые знают санскрит, попросить их, чтобы они произнесли, вот как это читается в оригинале. Потому что в санскрите очень много всяких тонкостей, это такой фонетический язык. То есть там от фонетики зависит все. Там нужно соблюдать. Еще есть разный санскрит. Знаете, это такая тема очень непростая. Есть ведический санскрит. Там нужно тона вот эти тянуть, свары, вот, чтобы как бы соответствующая вибрация шла. А есть классический санскрит, такой поздний. Санскрит — это очень непростой язык. Он появился. Хотя и говорят, что он самый древний, но это не так. Он как бы менялся на протяжении какого-то времени. То есть санскрите означает культура. Как бы это оккультуренный язык, очищенный. Были, допустим, тамильский язык, он не менее древний в Индии, на юге Индии. Тамильский, там какие еще, Каннада, вот эти южные языки. То есть они существовали у дравидов, еще до ариев. Просто арии, они как бы собрали все вот эти языки и попытались там в них найти какой-то эзотерический смысл глубокий. И они долго там пытались искать. Таким образом вот как бы сформировали санскрит со своим каким-то там эзотерическим смыслом глубоким. Не разрабатывали этот язык. И как это все происходило, мы только можем догадываться. То есть они же там путешествовали, они кочевали. Поэтому как бы это тоже такая тема непонятная, кто у кого заимствовал. То ли они у северных народов, то ли наоборот. Но в любом случае это язык, который как бы формировался на протяжении какого-то времени. Они там много всего разработали. Но есть мантры санскритские, есть мантры на хинди, в других языках. Надховские мантры, там как бы вот эти произношения, они менее актуальны. А если это тантрические мантры в виде каких-то бидж, ом шим клим клим, там такие, клим клим, вот, то есть там нужно понимать вообще смысл. То есть там не просто нужно сказать «клим», да? А нужно сказать «долготу» — «клим», то есть там длинная «и», такая вот сверху-сверху идет длинная «и» — «клим», «рим», «им». Вот. Там есть разные, допустим, «хум», да? Там есть короткая «у», а есть длинная. Можно сказать «хум», можно «хум», такая. Или вот мне говорят «пхат», да? Там нужно губами его произносить так. «Пхат». То есть это губной звук. На самом деле вот выучить Деванагари несложно. Займитесь просто медитацией на чакры. Представьте, что там в лепестках эти буковки. И выучите. Даже в чакрах. О, хороший повод. Главное себя заинтересовать. Вот. Поэтому вот это очень большой плюс. Это, если вы санскрит хотя бы читать умеете, да, вы просто увидите вообще все, что существует реально. Если вы сможете понимать смысл, что написано в книжках, это еще лучше. Тогда вы просто увидите, что все то, чему нас учат, это вообще так. Детский садик. Там очень много литературы. И такой насыщенной информации, интересной. Вот эта жадность, она просто, как бы, когда это все видишь, ты понимаешь, что просто желать все это там использовать как-то это абсурдно, потому что все равно время. хватит. Да.
А вот много литературы, например, почему-то это будет смотреть, как американцы, что послание воды карма там, вот такое, воды мира, типа краем. Ну, это типа вот краем там. Ну, там, Мелхиседек, еще такая литература. Как вы можете прокомментировать?
Если серьезно, вот, то я считаю, что начинать с таких книг нежелательно. Почему? Потому что эти книги, они, если в них и встречается какая-то трезвая информация, она просто взята из каких-то учений, вырвана из контекста. И дальше туда начинает как бы наслаиваться много каких-то ощущений автора. Ощущения могут быть там совершенно, ну, как сказать, ложными. Поэтому не вопрос, конечно, может быть там что-то и эффективно, что-то и работает для кого-то как-то так. Но я считаю, что лучше, если вы что-то как бы собираетесь практиковать, да, то лучше вообще понимать, что это такое. А понять вы можете только на основе того, что как бы предшествовало вот этим методикам, что вот этим всем, там, как их там называют, я не помню. Послания ангелов, владык там вознесенных. И что там еще? Ну, я так понял, это вот эти книжки там. Короче, я даже не помню их название. Я их видел давно еще, лет 15 назад, не больше даже. Это на основе там каких-то западных традиций. И частично что-то взято из восточных. Получается такой синтез. Я не могу сказать, что это прям вот совсем какой-то, ну, что-то такое нехорошее, да, и какое-то зло. Это вопрос очень спорный, потому что бывают, есть такие люди, которые как бы искажают традиции очень серьезно. Вот, в России, особенно в 90-х годах, очень много появилось таких школ там, которые, так сказать, изобретали свои версии восточных традиций, там, йоги, тантры. И тогда люди, они просто не понимали вообще, что происходит, и просто вот всему этому верили. Это потом мы уже стали там понимать, что, ага, вот оказывается, как он. Человек это все сам изобрел. Неизвестно, что хуже, вот такие явления, или же вот типа там фиолетового пламени, да? И каких-то там ангелов, да? Голоса ангелов. Вот. Неизвестно, что хуже на самом деле. Но я все-таки советую ориентироваться на первоисточники, потому что плутать в различных каких-то второстепенных новоизобретениях можно очень долго. Они могут рассматриваться как интересный опыт автора, вот, который вот так как-то видит реальность каким-то образом. Можно ознакомиться с его там представлением о мире. Но не воспринимать это как вот какой-то абсолютно авторитетный ориентир. Вот что я могу посоветовать. Я это хорошо знаю, потому что сам интересовался многим раньше. Вот. Но понял, что к этим системам нужно относиться очень гибко. Но они, когда о себе говорят, то есть они говорят, что нужно очень серьезно и так вот совершенно конкретно. И Может просто получиться так, что не ориентируясь на первые источники, из которых вышли все остальные как бы системы, там новые эзотерические практики, можно просто долго по ним бродить. И в самой традиции тоже нужно пытаться еще понять как бы основу, то есть что там является главным, а что второстепенным. Может, может, но понимаете, в чем дело? Может, если он создаст мировую религию, если он будет обладать такой силой и такой чистотой, может быть, у человека там с прошлых жизней много практиковал и реализовался в разных садханах. Но обычно такие люди, они уже с самого рождения, у них есть какие-то нестандартные знаки, какие-то способности, превосходящие как бы, уровень обычных людей. Если мир в этом нуждается, в какой-то новой религии, на самом деле даже существующие религии приносят немало путаницы. И как бы, я не знаю, то есть если есть какой-то просветленный человек, да, который достиг такого же просветления, как Будда, есть ли у него необходимость создавать что-то новое? Почему? Потому что традиции уже есть, их много. И мы можем... Мир уже ими наполнен. Поэтому почему бы просто не помогать этим традициям? Если у вас есть какой-то чистый опыт, привносить этот опыт, дополнять. Вот. Эти традиции — это часть мира, достаточно значительная часть мира. И если уж нам нужно жить в гармонии с этим миром, если мы люди возвышенные, такие как бы гармоничные и чистые, то нам нет необходимости создавать что-то вычурное. Нужно как бы открывать только то, что принесет людям благо, что им как-то поможет. А я, вот, честно говоря, для себя не вижу смысла создавать что-то такое сверхнеординарное. Более того, я даже когда рассказываю о каких-то традициях, я пытаюсь преподнести это так, чтобы, ну, чтобы это до людей дошло как-то, для другого менталитета. Это очень сложно, вот, допустим, прокладывать какой-то мост между там индуизмом и тем, чем мы здесь живем. И так, чтобы это действительно людей меняло. Это очень нелегко, на самом деле. И зачем что-то еще там придумывать? Может быть, нет, можно там, ну, учитывать, конечно, менталитет вот, как бы данного государства, да, данной, ну, как бы этнической традиции. То есть к ней нужно относиться уважительно. То есть здесь жило очень много разных людей с очень большой культурой. Любое государство — это древнее, да, древнее государство. Это наработанная культура там веками, тысячелетиями. И к ней нужно относиться очень уважительно. Поэтому, конечно, когда я рассказываю о анархизме, о йоге, то есть я стараюсь как бы на основе вот, как бы, сути, которая есть в традиции, вот, стержневой основы, доносить вот те знания, которые есть в Индии. И, конечно, в результате этого я, может быть, вот, с какой-то точки зрения и что-то там привношу, что-то чуть-чуть меняю. Но это незначительные изменения. Я считаю, что это безопасно, что это не деструктивно, и это не принесет какого-то неадеквата в этот мир для других людей. То есть чем развитие существует, тем это менее заметно. Более тонкая энергия. Когда люди говорят, ой, там такой крутой, и гуру там плющит, колбасит, такая энергия идет там и так далее. То есть это очень как бы очень сомнительно, потому что это может человек просто использовать какую-то магию. Ну, во-первых, магия это очень непростая наука. То есть и к ней можно относиться двояко. Она может иметь как бы свои негативные формы, а может иметь свои позитивные. Магия — это способ воздействия через другие мерности. То есть невидимые обычными, как бы, обычным вот, как бы, восприятием чувств, свойственных как бы, стандартным людям.
То есть кто колдует, он должен выше находиться?
Как бы? Да.
Или
он использует технологию? Ну, вам это интересно?
Нет.
Я могу рассказать это. Как бы.
Интересно.
А? Я просто считаю, что в большинстве случаев как бы, встречаются больше шарлатаны, те, которые себя называют всякими магами. Чаще всего это просто какое-то посмешище, как бы просто клоун. Вот. Будем говорить так откровенно. Те, кто на самом деле посредством какой-то тантрической садханы развивают какие-то могущественные способности, они понимают, на что надо ориентироваться. То есть эти способности — это просто побочные результаты вот, такой стандартной садханы, йогической или тантрической. Вот. Но все дело в том, что если человек помешан на вот этих побочных как бы явлениях, да, садхан, то он их все равно не получит. Потому что то, что он хочет, то у него просто забирают. А вот эти способности желают развить люди с каким-то ущемленным эго. Люди, которые не хотят стандартными путями как бы достичь какой-то социальной реализации. Ну, просто как социально неполноценные люди, они как, пытаются за счет магии как бы легкими путями стать какими-то, ну...
Можно, а защита, если это реальная вещь?
Ну, это не реальность. От них особо защита-то и не нужна. То есть, зачем, что от них защищаться? Ну, что-то они могут, там, ну, чуть-чуть что-то как-то там, попытаться повлиять. Но им это все равно обходится намного дороже. Понимаете, и какого-то серьезного результата они все равно не получат. Почему? Потому что природа, она не дура. Понимаете, она, то есть, есть как бы законы вселенские, есть природные законы. И все в этом мире происходит закономерно. Если вы хотите кому-то там, на кого-то повлиять, то нужно, чтобы по законам природы этим людям было суждено, чтобы на них повлияли. Или чтобы человек там, допустим, вот есть марна проёва, чтобы он умер. Вот есть тантра такая. То есть нужно, чтобы по карме человеку свойственно было умереть. И тантрик, он, допустим, он развивает такую силу, и если этот человек очень неадекватный, как бы в нем проявляются какие-то демонические качества, то есть он угрожает там жизни каких-то людей, да, то тогда как бы тантрику даже ничего делать не надо. Он просто создает ту чистую энергию, которая не состыкуется с его как бы нишей, и она же сама его разрушает. Многие думают, что это происходит как-то там намного хитрее, но на самом деле в этом нет никакой необходимости. И Если вы поклоняетесь каким-то божествам, побеждают только те, кто чистый, те, кто сильный. Это одно и то же. То есть, если вы дороги этому божеству, если у вас чистая бхакти и искреннее намерение, без каких-то низших мотиваций, то это божество, оно само вас защищает, оно само вам дает все то, что вам нужно. Просто зачем мне иметь какие-то ситхи, если я не собираюсь их использовать, если не собираюсь этими способностями помогать другим, и не просто помогать, помогать так, чтобы эти еще люди могли развиваться, чтобы они чище становились. Вот, чтобы их путь становился лучше. Просто так, допустим, я вылечу человека от какой-то болезни, вот, но как бы, причина все равно не исчезнет. Вот он опять заболеет, смысла никакого нет. Поэтому лучше человека научить самому решать свои проблемы. Все равно ваше это всегда будет ваше. Никакой колдун, никакой знахарь, он не способен вообще как бы избавить человека от всех проблем. Он может что-то там на время как-то чуть-чуть там поменять внешне, но не внутри. А поменять может только садху, только ну, какой-то очень духовный человек. Вот. Или же вы сами. Чаще всего вы сами, даже садху, может просто вот дать ориентир какой-то. Я считаю, что это не очень этично вторгаться в душу человека, в его судьбу, в его энергию, если это не должно происходить свыше. А так как йогин, он ничего не делает такого, чтобы не должно было происходить свыше. То есть он постоянно живет в этой связи с Высшим. И в соответствии с этой высшей волей, он, ну это вот то, что в западных там учениях называется теургия, да? То есть когда фактически, то есть твоя воля, она не отделяется от воли Божества, Бога. То же самое и в тантре, и в надхасской традиции, разницы никакой. Но это возможно только, когда мотивации низшие оставлены. Те, кто интересуется магией, у них мотивации эгоистические. И все равно им это очень дорого обходится. Того не стоит. Большие затраты энергии. На этой же энергии вы могли бы сделать много других вещей более полезных. Поэтому вот эти все явления, магии, они привлекают людей очень неадекватных. Я всегда своим ученикам говорю, чтобы они правильно эти вещи воспринимали. Ой. А вы слышали, что разница какая-то есть? Я не могу сказать, потому что это как бы буддийское определение. В нашей традиции есть много разных объяснений пустоты, как бы шуни. То есть пустота, которая связана с разными пранами, с разными элементами, с разными татвами. Пустот очень много, но есть вот та как бы изначальная пустота, которая как бы включает в себя все остальные. То есть смотрите, вот в этом здании находится одна пустота. Вот мы находимся в вот этом помещении, это одно. Одна большая комната, такой холл. Да? Если мы перейдем в другую комнату, там будет уже другая пустота. еще одну комнату, еще одну, там тоже будут свои пустотности. То есть вот я могу рукой там водить вот по пространству. А есть пустота, которая вмещает еще вот эти пустоты. Это пустота всего этого здания. Да? Есть пустота, которая пустота как бы района, да? Пустота города, пустота государства, пустота. Это не как бы одна пустота содержит в себе несколько каких-то. И вы их можете там раздрабливать, там, дойти до пустоты атома, там, каких-то микрочастиц. Поэтому фактически получается, весь мир он состоит только из пустот, которые находятся в одной единой пустоте. То есть вся материя — это пустота. Их бесчисленное множество. Но так как все эти пустоты, мы не способны их вот взять и охватить умом, да? Поэтому в каких-то системах все мироздание, все, что только можно охватить, делится на, там, на 3 пустоты, на 5 пустот. То есть медитируя на какую-то одну пустоту, вы сразу охватываете какой-то спектр совершенно разных. Это, как знаете, вот есть элемент воды, да, в индуизме, элемент огня. Но это не значит, что эта вода обязательно вот чистая вода, да, которая в земле, вот как в стакане. То есть это все, что связано с жидкой консистенции. Земля — то все, что связано с грубой консистенцией. То есть это не просто вода с определенными химическими элементами. То есть если там будет, допустим, бензин, это тоже будет вода с точки зрения вот индуизма. То есть татва означает, переводится как, не просто как элемент, а как сущность. То есть сущность какой-то категории определенной. Поэтому ученые, они могут открыть новые химические элементы, они их свойства могут какие-то выявить новые. Но как бы вот эти татвы, которые существуют на протяжении там тысячи лет, они в индуизме одинаковые. И в разных других традициях металл, дерево, то есть отличается от индийских. Опять же, это нужно понимать, что это архетипы во многом. И пустотность, акаша — это очень удобный элемент для того, чтобы очистить свое сознание, сделать более тонким. Потому что акаша, ну, считается высшим из 5 элементов. Ее можно там также разделять. Считается, что время, оно динамично, а пространство статично. Пространство — это Шива, а время — это Шакти, это Кали. То есть Шива — это сознание, это пространство сознания пустотное, которое обретает различные формы. Вот все наши мысли, они тоже пустотные, на самом деле. То есть каждая мысль, она — это просто ограниченная форма пустоты. Той пустоты, которая свойственно нашему изначальному сознанию. Если мы растворяем все мысли, мы просто одну форму читты превращаем в более как бы тонкую. Когда вот, как бы индивидуальное сознание переходит в вот эту изначальную акашу, да, чига-кашу, то мы достигаем унмани. Унмани означает восходящий ум. Но это не совсем восходящий ум. Это ум, который возвращается в свой источник. То есть обычно мы мыслим как? Наше сознание мыслит на основе нашей формы. То есть мы привязаны к своей форме, и мы вот ей мыслим. А представляете, то есть если мыслите, вот форма сохраняется, да, но мыслите не вы. То есть сознание, которое не зависит уже от вашей формы. То есть это просто вот как бы океан сознания, который сам за себя мыслит. Вот это называется унмани. Уманьявастха или Чит-шакти, Чит-шакти. Парасамвит называется еще по-другому. Вот в нашей традиции, в кашмирском шиваизме, парасамвит его отождествляют с Шивой. Считается, что вот это сознание, оно динамично, оно спонтанно, оно как бы живое. Спонтанно в том плане, что обладает природой спанды, колебания. То есть спанда означает трепет, колебания, спонтанное колебание. И что вот это сознание, оно живое, и оно способно поглощать все объекты. И через эти объекты как бы сознание расширяется. Когда оно расширяется, вот этот потенциал дальше используется для того, чтобы уровень осознанности становился шире, тоньше, глубже, то есть можно по-разному это все описывать. Вообще многие вот эти понятия, таких парасамвит, читта, которые есть в санскрите, их перевести на или на английский, или на русский фактически нереально. Почему? Потому что вот, допустим, есть Патанджали, да, он читу объясняет как порождение пракрити, как бы материальные причины, или махататву, то есть космический интеллект, да. Это называется читы. Считают, что в чите находятся санскары, там прошлое впечатление человека, его там разные привязанности. А есть вот, допустим, чит-шакти в кашмирском шиваизме, где 36 татв. То есть там под чит-шакти подразумевается сам Шива, как в сверхсознании. Это как бы разные категории сознания. И какие-то еще учения, это только две традиции. Там еще и Шайва Сиддханта, буддизм. То есть они могут все давать какие-то вот этому понятию свои нюансы туда привносить. Поэтому если все эти учения изучать просто, что они подразумевают вообще под сознанием, то просто начинаешь понимать, что это перевести нереально никак. Но вот такие понятия, как атман, очень сложно перевести. Но это все на самом деле очень интересно. Почему? Потому что вот, когда изучаешь эти вещи, то ты просто находишь подтверждение каким-то своим прошлым опытом. Вот, поэтому это очень так полезно. Есть такое мнение, что у индусов у них очень такая развитая философия, вот, а у буддистов очень развитая практика. Или там у китайцев она очень конкретная. Но на самом деле философия и практика, они соединяются друг с другом. То есть их разделять смысла нет. Просто в индуизме она просто очень глубокая. Есть чем заняться. Я, конечно, многие учения не рассматривал, такие как джайнизм, там, сикхизм, разные формы вайшнавизма, шиваизма, там еще и Шайва Сиддханта, вира шиваизм, расешвары, каумухи, махаврати. Есть многие культы в Индии, о которых можно много говорить, пашупаты, древние шиваитское направление в Непале до сих пор есть. Так вот в общих чертах просто какие-то дать ориентиры. Я думаю, что какие-то нюансы вы уже сами сможете найти. Если дальше будет вам интересно, мы можем дальше продолжать общаться. Вот у нас не так много времени, я пока что приезжаю ненадолго. Но практик должен быть свой ориентир. В первую очередь. Поэтому, может быть, каких-то практикой не было у нас сейчас. Но они никуда не денутся все равно. Хорошо. Всем спасибо.